столетнем юбилею, столетней годовщине со дня представления нашего известного археографа, историка, византиниста, палеографа, ну, нашего, я говорю, так сказать, сознательно, пусть условно, в условном смысле сознательно, хотя Афанасий Иванович Попадополо Карамец был грек по национальности, но значит, много послужил и в русских университетах, и на ниве русского просвещения, и сознательно, в общем-то, считал себя служителем и сотрудником Православной империи. У него, значит, в его текстах эта формула встречается. Ну, я думаю, что многим из вас, этим большинству, всем, так или иначе приходилось иметь дело с трудами Афанасия Ивановича. Тем, кто занимается греческой палеографией, греческими рукописями, независимо от того, в каких собраниях заграничных или наших, и особенно тем, кто занимается средними веками, все равно известно его замечательное издание, например, как вы знаете, послание Патриарха Фотия, так сказать, которое, хотя сейчас оно и перекрыто новейшими изданиями, но тем не менее все
не отменено.
Ну, не отменено, во-первых, но и для своего времени в освоении наследия этого выдающегося святителя. Ну вот, как вы, может быть, опять-таки знаете, судьба Афанасия Ивановича была прежде всего связана с императорской публичной библиотекой, поэтому неудивительно, что наши коллеги в Петербурге прежде всего из Национальной библиотеки провели целое чтение памяти на октябре месяце, памяти Афанасия Ивановича Карамзина. Там были и московские представители. Вот. Но все равно библиотека библиотека его, а поскольку одним из флангов очень существенным своей деятельности Афанасий Иванович был прикосновен к палестинскому обществу, то я думаю, что мы сделали правильно. Более того, это наш долг. Значит, если почти и здесь, в стенах палестинского общества, его память, значит, нашим особым заседанием. Ну и, конечно, никто не удивится, если я заявлю и сообщу, что слово о деятельности Афанасия Ивановича значит, будет держать, значит, Николай Николаевич Константинов, и это слово позаботится.
Спасибо, Александр Васильевич. Приветствую вас, дорогие друзья. Прошу извинения за трафик, потому что стоял вот здесь вот буквально на Солянке в 5 минутах от нашего родного.
Я думаю, что Афанасий Иванович очень удивился.
Да,
что
это слово. Трафик, да. И вот я сразу буду немножко, так сказать, спорить с ситуацией буду сразу. Значит, совершенно справедливо сказал Александр Васильевич относительно того, что жизнь Афанасия Ивановича была связана с публичной библиотекой, но только последние 8 лет жизни. Если последний год вообще исключить, потому что он был болен и не ходил на работу, то 7. А с палестинским обществом его жизнь была связана 22 года жизни. И практически вся его жизнь в России и вообще его русская судьба – это его связь с палестинским обществом. Вообще, в свое время на похоронах Афанасия Ивановича Христиан Лопарев, вспомнил других великих греков, которые великими стали только у нас в России. Это прежде всего Максима Грека, потом о братьях Лихудах он говорил в связи с этим, и кого-то еще напоминал, кто упоминал, по-моему, Дисплис, и еще о Дисплисах говорил. И вот, говорит, теперь к этой достойной плеяде русских греков мы должны присоединить, к сожалению, вот, значит, покойного Афанасия Ивановича Пападопула Керамерса. То есть речь идет о том, что Керамерс принадлежит к тем людям иностранного происхождения, которых, в общем-то, сделала, ну, скажем так, по-современному, которых сделала, или которых великим сделала Россия. И неизвестно, как сложились бы их судьбы, если бы не это. Да, конечно, Афанасий Иванович уже к тому времени, когда он познакомился с Василием Николаевичем Петровым в 1988 году, он уже был известным на греческом Востоке полиографом и библиографом. Но на самом деле, безусловно, сама его работа над описанием библиотеки Иерусалимской Патриаршей библиотеки, она была по существу с самого начала фундирована тем, что сам патриарх Никодим, который взял его в секретари и поручил ему описание книжных собраний патриархата Иерусалимского, он сам этой идеей проникся в России. Он провел, как вы знаете, большую часть своей жизни, 17 лет перед тем, как стал патриархом, он провел в России на разных постах, в том числе последние годы был настоятелем Иерусалимского подворья в Москве. Он архиепископом был сделан у нас в Исаакиевском соборе, а не где-нибудь. И он оттуда поехал патриархом. Его там заочно избрали патриархом под нажимом русской дипломатии. И он отсюда поехал патриархом в Иерусалим. Вот. А 4 года спустя, даже 3,5 года спустя, он приглашает Пападопула Керамерса в свои секретари и для описания книжных собраний. Как пишет сам Афанасий Иванович, начав предисловие к первому еще тому, знаменитая фраза, которую всегда цитируют, что мы все знаем, какая трудная судьба была у греческих рукописей в некоторых наших древних монастырях, когда многие монахи вообще топили ими печку, и они лежали брошенные на полу в сырых темных помещениях и так далее. Вот. И, он это говорит, чтобы поднять значение своего непосредственного патрона, патриарха Никодима, который действительно сразу как стал патриархом, начал наводить порядок в Иерусалимском патриархате со всех точек зрения. Я не буду сейчас говорить о том, что действительно отчасти это делалось на русские деньги и с русской помощью, но тем не менее патриархов было много, все они получали русские деньги, но только патриарх Никодим за довольно короткий период своего патриаршества, его святогорское братство выдержало только 6,5 лет, потому что его считали русским патриархом, считали его русским ставленником, его не любили в Иерусалиме. Вот за эти 6,5 лет он отремонтировал и восстановил монастыри в Иорданской пустыне, знаменитый Иоанн Предтеческий монастырь, на месте, где принимал крещение Господь Иисус Христос, в монастырь святого Герасима, где на него было покушение, где один из монахов стрелял в него летом 88 года. Так хорошо к нему относились местное духовенство и верующие. Он много сделал. При нем был восстановлен монастырь на горе Искушения, при нем был восстановлен монастырь Георгия Хазевита. 16 монастырей. Вообще 16 монастырей он отремонтировал и привел в надлежащий вид за очень короткий период своего правления. И то же самое, что касается духовного наследия, что касается книжных сокровищ Иерусалимских патриархии. Он поставил с самого начала задачу, что вместо того, чтобы к Книги и рукописи по-прежнему хранились в отдельных собраниях отдельных монастырей. Все их собрать и сосредоточить в патриаршей библиотеке в Иерусалиме. И это было сделано. Ему не удалось полностью этого осуществить. Что-то осталось в каких-то из небольших монастырей, например, собрание Авраамиевского монастыря, но оно находится по другую сторону площади от патриархии, то есть тут же рядом, но тем не менее оно осталось, так скажем, автономным. Не дали ему перевести в Иерусалим, хотя он требовал книжное собрание, рукописное собрание Константинопольского подворья Иерусалимского патриархата. Он оттуда только несколько рукописей, но самых важных, в том числе и дахи знаменитые, он все-таки, так сказать, вывез и перетащил в Иерусалимское свое патриаршее собрание. Вот. И вот для того, чтобы все это сделать, и для того, чтобы книги не просто собрать механически, но и привести в систему, нужен был знающий и работоспособный человек. Афанасий Иванович Попадополо Керамекс оказался таким человеком. Нужный человек на нужном месте. Он родился 26 апреля 1956 года. Есть версия, что 24 апреля 1955 года, как ехидно замечает в одной своей публикации Игорь Павлович Медведев, говорит: ну, а мнения ученых разделились. Одни следуют датировке, которая была в некрологе Дмитриевского, другие следуют некрологу Лопарева. Вот так вот разделились мнения ученых. На самом деле, опубликована сейчас, она найдена и опубликована, метрика о его крещении. Мы привыкли метрика о рождении, на самом деле, значит, у православных была метрика о крещении. И вот в метрике о крещении там сказано, что вот крестили младенца Афанасия, который 8 дней назад родился, 26 апреля 1956 года. Он родился в семье священника греческого. Родился в Эфесской епархии, потом жил в Смирне и учился в Смирне, Смирнинскую гимназию кончал. Он кончил Смирнинскую, так называемую евангелическую гимназию, и этим его образование закончилось. Но в университет родители не потянули, и он не потянул. Вот. Потом он сразу станет доктором исторических наук. В 1887 году Московский университет присвоит ему звание почетного доктора эллинской словесности. Больше никаких степеней у него там не было. Но он постоянно работал. Он все время работал, он начал с того, что там у себя в Смирне, где кончил гимназию, описал собрание местного филологического общества и местного музея. А затем в 81 году его, в связи с его, так сказать, уже явными достижениями, пригласили в Константинополь секретарем эллинского филологического общества Константинополя. 81 год. Вот с этого времени начинается его, так сказать, известность и общегреческая, а вскоре и русская. В 1984 году его приглашают участвовать в Одесском археологическом съезде. И вот на Одесском археологическом съезде он познакомился с крупными русскими византинистами, которые заинтересовались его работами. Это прежде всего Алексей Степанович Павлов, это, соответственно, некоторые другие историки, византинисты русские. Именно поэтому вскоре, благодаря именно в основном протекции Павлова, он получит вот эту свою докторскую степень в Московском университете. Когда Павлов перейдет из Новороссийского университета из Одессы в Москву, в Московский университет, то, соответственно, он и проведет его докторскую степень. Что происходит дальше? А дальше происходит вот то самое, о чем я сказал. После того, как его признали доктором Рейнской словесности. Вскоре после этого его, ну почти одновременно, там сложно сказать, знал ли патриарх об этом или не знал еще, ну практически почти одновременно патриарх Никодим приглашает его к себе в секретарь. И, соответственно, в январе 87 года он приезжает в Иерусалим. Почему он приезжает в Иерусалим, там тоже, как сказал Игорь Павлович Медведев, ученые тоже расходятся. Одни по Лобареву, другие по Дмитриевскому. В основном считается, что, конечно, ему интересно было поработать в собраниях древних палестинских монастырей. Другие более ехидные люди говорят, что он надеялся на карьеру, надеялся на хороший заработок, и в том и в другом он ошибся. В карьере он ошибся, потому что сам патриарх Никодим, как я уже сказал, почти все годы своего напряженного патриаршества был, так сказать, как бы в подвешенном состоянии. Уже буквально через год, через два после того, как он стал патриархом, начинаются его постоянные переговоры относительно того, что если Россия не даст ему денег, то он уходит. И, соответственно, все последующие годы, это если мы посмотрим его переписку, это именно разговор об этом. Денег. Я всю, как он говорил сам, он неплохо говорил по-русски, с молдавским акцентом немножко, потому что он русский язык изучал в Молдавии. Он долгое время был начальником вот этих так называемых бессарабских имений Святого Петра. Преклоненных имени Бессарабии. Вот. А так, в принципе, в основном он очень хорошо говорил по-русски. Он говорил, дайте мне денег, я вам через несколько лет всю Палестину сделаю православной. Имелось в виду острая конкуренция в этот период с католической и с протестантской пропагандой. Собственно говоря, и вот эта идеологическая задача описания древних книг и сокровищ тоже имела свои цели, одной из непосредственных целей, именно укрепление православного христианства и православного влияния в Святой Земле. Итак, в 87 году, Афанасий Иванович прибыл в Иерусалим и приступил к собиранию и к описанию книжного собрания Патриаршей библиотеки. В конце того же года, в ноябре, где-то в начале ноября 87 года, они встречаются первый раз с Алексеем Афанасьевичем Дмитриевским. Они ровесники, им обоим в это время по 30 лет с небольшим, по 31 году, они оба с 56 года. И как вспоминает Алексей Афанасьевич, приезжаю я в Марсаву, к лавре преподобного Савра Священного, и в низких воротах монастыря сталкиваюсь с молодым человеком, плохо одетым, который поспешно грузит на верблюдов мешки, с чем вы думаете, с рукописями. С теми самыми драгоценными рукописями, которые Иерусалимская библиотека гордится до сих пор, и ради которых затевалась вообще вся история. Вот эти мешки как раз он грузит, тут они познакомились, тут они как бы друг друга заметили, и после этого, с конца ноября того же 87 года, они даже начинают вместе работать. Дело в том, что когда Дмитриевский явился за благословением патриарху Никодиму, за этим благословением разрешить работать с рукописями в его библиотеке и так далее, Никодим, естественно, сказал, да, конечно, все прекрасно, вот там у меня под лестницей есть канцелярия, комната канцелярии, вот там будете работать, а тут заодно, как вы видите, призвал сразу Керамерса, говорит, а вот Афанасий Иванович, он будет всегда у вас под рукой, он будет вам помогать, потому что он как раз и мой секретарь, и занимается описанием библиотеки. Они начинают работать, работают дружно и интересно. Они пока не очень понимают, кто чем занимается. Ну, Дмитриевский уже, так сказать, видит, чем занимается Керамец, а Керамец пока не видит, чем занимается Дмитриевский. Когда Керамец узнает, чем занимается Дмитриевский, и по некоторым, так сказать, как бы лакмусовым бумажкам, по некоторым научным вопросам, а где Святогорский устав 1122 года, а где там еще что-то, Керамец начинает видеть в нем, естественно, конкурента. И начинает прятать от него все. То есть до такой степени, что вот тот самый упомянутый мой устав Святогорский 1122 года, Дмитриевский его найдет, Дмитриевский найдет его по списку 1801 года, который Максим Семейский сделает. И по этому списку издаст его. Но когда потом окажется, что в 94 году Керамец сам издаст этот список по-настоящему оригиналу 1122 года, Дмитриевскому ничего не остается, как ехать обратно в Иерусалим, и он в 98 году специально второй раз едет в Иерусалим, работает в той же самой библиотеке с теми же самыми рукописями, находит тот же самый вот этот устав 1122 года, и, наконец, в 1907 году, уже, так сказать, с полным вдохновением, такой, знаете, вот досада, она тоже бывает такая вдохновенная досада, с вдохновенной досадой припечатывает Афанасий Иванович Поповский. То есть находит у него все ошибки, все опечатки, все неточные передачи греческих слов и выражений там, и так далее. В результате получается целая большая книга Дмитриевского 1907 года издания «Древнейшие патриаршие типиконы». Ну, я чуть-чуть преувеличиваю. Конечно, это все-таки настоящая самостоятельная работа «Древнейшие патриаршие типиконы», но по Афанасию Ивановичу он прошелся тяжелым катком. А при этом Афанасий Иванович к этому времени уже давно работает в России, они уже сотрудничают по-новому. Вот. Как получилось, что он попадает в Россию? Опять-таки, очень просто. Дело заключается в том, что палестинское общество наше, не знаю, как сейчас, можно ли так сказать, но, в общем, последние годы мы тоже активно работали. Вот. А тогда работало активно. И в частности был такой Василий Николаевич Чехов. Но без него бы не было ничего. Без него бы Лопарев не издал бы по 400 спискам Трифона Коробейникова. Без него Попадопуло Керамец не издал бы своего описания Иерусалимской библиотеки. Без него Иван Васильевич Помиловский не издал бы 11 первых выпусков палестинского патриарха в своих образцовых переводах с комментариями там, и так далее. То есть, помимо всего того, что Василий Николаевич сделал в руководстве палестинским обществом, он еще умел заставлять работать и ученых. Он их собирал, он их находил, он давал им задания, он находил способы оплачивать их работу. Вот так же было и с Афанасием Ивановичем. Летом 1988 года по командировке великого князя Сергия Александровича Хитрово приезжает в Иерусалим, чтобы подготовить приезд Сергия Александровича и Елизаветы Федоровны на освящение храма Марии Магдалины. И вот тут-то они знакомятся с Афанасием Ивановичем. Знакомятся через другого великого русского деятеля Палестины того времени, через архимандрита Антонина Капустина. А архимандрит Антонин, он, естественно, тоже был очень заинтересован во всяких, в любых и всяких ученых, которые приезжали в Иерусалим. По очень простой причине. У него у самого была хорошая библиотека, у него хорошее было рукописное собрание, у него великолепная была нумизматическая коллекция и вообще целый музей, которым никто не занимался и некому было заняться. Поэтому как только кто-нибудь из ученых приезжал даже хотя бы на недельку в Иерусалим, Антонин старался заключить его к себе и заставить хоть немножко поработать, поописывать его коллекции, его собрания и так далее. Точно так он поступил с Афанасием Ивановичем. В дневниках Антонина за 88 год, как только оказывается в Иерусалиме попадок в Тиромерс, мы все время встречаем, что молодой Тиромерс пришел, описывал мою библиотеку, мы смотрели то, делали то, там и так далее. И, соответственно, когда приезжает Василий Николаевич Петрогов, Антонин их свозит. А Василий Николаевич понимал очень простую вещь, что палестинский сборник, вот православный палестинский сборник, он должен быть на европейском уровне, что тогда означало бы мировом уровне. А для этого нужны специалисты. А для этого нужны очень серьезные публикации. Поэтому, как только, он так же, как Антонин проходил, как только в его ближайшем окружении оказывался кто-то из ученых, он его старался заучить для работы в палестинское общество, а в частности в православный палестинский сборник. И когда Василий Николаевич от Антонина узнает, что молодой грек, молодой, амбициозный, знающий и очень трудолюбивый, вот это вот все подчеркивали, очень трудолюбивый грек Тиромерс может быть полезен палестинскому обществу, Василий Николаевич начинает разговор, как что называется, быка за рога. Он говорит, ну, если я буду платить вам 200 франков в месяц, то есть 2400 в год, а вы мне за это для палестинского сборника 20 листов публикаций каждый год. Тот говорит, да, с удовольствием. И они договариваются. Они договариваются спокойно совершенно. Василий Николаевич, конечно, так сказать, забывает о подробностях своей джентльменской договоренности. Он тут же вперед платит Тиромерсу деньги за еще не сделанную работу. Потом Тиромерс несколько лет спустя обещанную работу выполняет и получает за нее еще дополнительный гонорар. Не напоминая Василию Николаевичу, что он уже получил все это овации. Вот. Ну, это уже, так сказать, как бы мелочи их дружеской жизни. А во всяком случае договор состоялся. И очень важный договор. Вопрос заключался только в другом, чего недоучитывал Василий Николаевич. И на чем потом немножко поскользнется Афанасий Иванович. Речь шла о том, что Афанасий Иванович совсем не знает русского языка. И вот с таким человеком договариваются делать публикацию для русского очень солидного академического серьезного издания. В общем, повторяется история, недаром Лопарев вспомнил это имя, повторяется история с Максимом Греком, который приехал переводить на русский, не зная русского языка. А его специально командировали переводить на русский. И царь оплатил командировку и оплатил все его содержание на несколько лет вперед. Вот. Вот так же получилось с Афанасием Ивановичем. Что в результате получается? Получается очень просто. Вот я специально взял просто несколько изданий. Материалы для истории архиепископии Синайской горы, издаваемый с предисловием Попадопула Тиромерса с русским переводом Василия Васильевича Ладышева. Смотрим другое. Мученичество 60 новых мучеников, новомученики греческие. Санкт-Петербург, 92 год, это палестинский сборник, том 12, выпуск 1. Изданное в первый раз с предисловием Попадопула Тиромерса и переведенное Гаврилой Спиридоновичем Бестужевым. То есть, на самом деле, практически Афанасий Иванович с самого начала зависит от своих соавторов. Он, по существу, только дает греческие тексты. Греческих текстов
он привез с собой огромное количество. Он будет жить ими все 22 года в России. Теми греческими текстами, которые он привезет. Как он сумел это сделать? Очень просто. Об этом мы тоже знаем из воспоминаний Алексея Афанасьевича, когда он тот с ним еще работал вместе в 87 году. Просто патриарх Никодим по своей щедрости, он дал в распоряжение Кироместу, сколько ему нужно бесплатных монахов, песцов, которые по его указанию будут сидеть вот так вот вдоль, как вспоминает Дмитриевский, вдоль окон сидели, каждый за своим столиком, и копировали все, что требовал от них Кироместу. Вот все, что он накопировал там, он потом увез с собой в Россию. И ему не только хватило этого издавать потом на протяжении всех лет пребывания в России, но когда он умер, и его вдова продала все, что могла продать, то есть рукописное собрание, библиотеку в 7,5 тысяч томов. Она, однако, не сумела продать, ну вот никто не купил, не сумела продать еще 2 битком набитых больших сундука, о которых Бенишевич рассказывал. И вот эти 2 больших сундука, в одном из них было 28 томов переписки иерусалимских патриархов 17, 18 и 19 века. 28 томов. Второй сундук был набит личным архивом Пападопула Кироместа. В трудные зимы 20-х петроградских годов Екатерина Масленникова, вдова Пападопула Кироместа, сожгла эти рукописи, потому что нечем было топить печку. Так закончилось вот это, то, что начиналось в Иерусалиме в 1887-88 году. Ну, слава Богу, довольно естественно, что Афанасий Иванович, кроме содержимого вот этих 2 сундуков, все остальное успел опубликовать. Что это такое, что он успел опубликовать? Помимо вот отдельных трудов, которые выходили в палестинском сборнике, он с самого начала сделал 2 больших издания. Они параллельно вошли год в год. Он начал издавать вот составленное им описание библиотеки Иерусалимского патриархата. Это было 5 томов. Вышло. 5-й не вышел при его жизни. 5-й издали Дмитриевский Латшев после его смерти. Готовил Латшев, толкал его Дмитриевский, в 15-м году 5-й том вышел. Вот. А основные тома, наиболее активные, которые еще сам Афанасий Иванович делал, они вышли очень быстро. 91-й, 92-й, 95-й. К 98-му году вышел уже 4-й том. Потом все застряло. Застряло по очень простой причине. С одной стороны, Пападопула Кироместа, как сотрудник патриарха Никодима, не пользовался доверием святотатцев братьев, и они ему перекрыли возможность работать с иерусалимским подмогом Константинополя. А 400 рукописей должно было быть описано из этого Константинопольского подмога. Поэтому просто на несколько лет работа остановилась. Пока, наконец, Кироместа не проник все-таки в Константинополь, в эту библиотеку Иерусалимского подворья и описал эти рукописи. А потом дальше получилась еще более трагическая история. Афанасий Иванович начинает болеть. Он очень много работал. Он издал 5 томов описания библиотеки, каждый том, ну вот так вот, наверное, в 2 вот этих тома, каждый, огромный том. Он издал параллельно 5 томов аналектов, так называемых, то есть собрание колов, доброплодных колосьев, как это дословно переводится на русский язык. То есть параллельно он издавал просто и наиболее интересные тексты из этого рукописного собрания. В том числе он издал и тот самый устав, за который на него так обижался Дмитрий Юрский. Издавал он, как правило, без особых комментариев, не слишком вдаваясь в подробности научные, собственно, научные, за что его потом многие упрекали. Но, тем не менее, главное он сделал. До сих пор любой византинист, вот Александр Васильевич об этом уже говорил, любой византинист, который будет работать независимо от того, с историческими материалами или с литургическими материалами греческого востока, или с житийными материалами археологическими, обязательно обращаются к трудам преподобного Киониса. И точно так же и к изданным им вот этим вот самым анализом. Но кроме этого, это все Афанасий Иванович делает за те деньги, которые ему платят в Дмитриевское общество. Скрупулезный Дмитриевский подсчитал, что он до 22 года своего пребывания в России, все эти годы, как подсчитал Дмитриевский, получал в среднем по 60 рублей за лист. Это для того времени было очень много. Наши профессора столько не получали. То есть, действительно, на самом деле, Афанасию Ивановичу были созданы самые благоприятные условия. Начиная с того, что когда он приехал, а он приехал осенью 90-го года, не рассчитав ни времени, ни сезона, ни климата русского, и Василию Ивановичу Хитрову пришлось и квартиру ему подбирать, и зимнее пальто ему покупать, и всю его библиотеку, вот о которой мы потом будем говорить, всю его библиотеку, как вы теперь говорите, чтобы она растаможена была быстро. И она действительно была по ходатайству Хитрова достаточно быстро растаможена, привезена, расставлена и так далее. Вот. То есть полностью по существу палестинское общество взяло на себя содержание Афанасия Ивановича. Поэтому, по-настоящему говоря, я хотел бы с самого начала тут сказать, что Афанасий Иванович – это ученый палестинского общества. И это в известном смысле порождение палестинского общества. Да, конечно, он описал библиотеку Иерусалимского патриархата. Но, как написал сам патриарх Никодим в сопроводительном письме на имя великого князя Сергия Александровича, что Иерусалимский патриархат не в состоянии ни содержать Афанасия Ивановича, ни издать выполненную им огромную и важную работу. Вот это все легло на палестинское общество. И палестинское общество и Пападопулос Пиромерс с этого времени становятся неразделимыми. Самым тесным образом вся жизнь и судьба Афанасия Ивановича связана с палестинским обществом. Он, конечно, ему было мало. Это и другие говорят, не только Дмитриевский. Дмитриевский, конечно, ехидный зануда, вот, но и другие об этом тоже говорят, что Афанасия Ивановича все было мало. Он не щадил своего здоровья не только потому, что он хотел успеть как можно больше сделать в науке, издать, исследовать и так далее. Он говорит, и он говорит откровенно в своей переписке, в переписке со своими греческими друзьями, он говорит о деньгах. Он все время говорит о деньгах. Вот. Ему нужны были деньги. Поэтому он получает тот же гонорар за одно и то же издание, Поэтому он недоволен тем, что он работает только в палестинском обществе. Он просит и получает вскоре доцентуру, приват-доцентом стал Петербургского университета преподавать греческий язык, греческую словесность, соответственно. Но этого было очень мало, потому что вот приват-доцент получал 500 рублей в год. При том, что, как мы знаем, Афанасий Иванович получал в палестинском обществе по 3-3,5 тысячи в год, то это небольшой перевес был. И Афанасий Иванович начинает настаивать, чтобы ему еще и еще расширять свою деятельность. И действительно, в 904 году он добивается, несколько лет он об этом старается, он добивается поста библиотекаря богословского отдела в публичной библиотеке. Ну, это было очень трудно получить. Понимаете, в чем дело? Значит, смотрите, как работает палестинское общество. Палестинское общество выписывает все журналы и наиболее серьезные газеты, типа там «Неосион» и так далее, греческие, из Иерусалима, из Афин, из Константинополя, все наиболее серьезные, все наиболее серьезные в греческом периоде. Для чего? Чтобы в сообщениях и ППО в журнале палестинского общества было образцовое ведение совершенно хроники, научной хроники. Вести всю эту хронику должен Пападопулос Пиранес. Повторяю, не знающий русского языка. Значит, как была устроена работа? Как у Максима Грека? Афанасий Иванович пишет по-французски обзор греческой прессы. Василий Николаевич Петрово переводит это по-русски, редактирует и издает в сообщениях и ППО. Дальше преподавать. Надо же преподавать в университете. А как будет преподавать в университете? Специальное разрешение добивается через министра. Через Минобр, да. Тогда министр просвещения, народного просвещения, да. Разрешить ему преподавать по-французски. А к нему никто не ходит по-французски слушать его. Читать лекции в университете по-русски надо. Читает по-французски. Немножко у него учеников есть, несколько, так скажем, таких же греков, прибившихся к русской науке. Вот. Читает по-французски. А теперь он требует, что он будет библиотекарем одного из важнейших по серьезности богословского отдела публичной библиотеки. Не знаю, русского языка. Или, вернее, знание его очень плохо, как он сам говорит, но вот этот скифский мне никак не дается. Вот прожив почти 20 лет в России, он так и не научился по-настоящему языку. Я не знаю, чтобы он был очень бестолков в языках. Я думаю, что просто он не считал нужным и времени не было. Он все время работал, писал. Не было времени для того, чтобы изучить русский язык. Скифского он так и не одолел по-настоящему. И что в результате? В результате Дмитрий Фомич Кобека стал насмерть. Не пущу. Ему пишут письмо президент Академии наук, великий князь Константин Константинович. Говорит, уважаемый дорогой Дмитрий Фомич, на меня наседает мой друг и кузен, великий князь Сергий Александрович. Он очень просит, чтобы дать место Пападопулосу Пиранесу. Дмитрий Фомич говорит, не дам. Президент Академии наук, не дам. Вот какие будут порядки, не так, как теперь. Не дам, говорит, он и русского языка не знает. Что делать? Вы думаете, на этом дело остановилось? Нет. Великая княгиня Марья Георгиевна это супруга Сергия Михайловича, великого князя, а, соответственно, дочь королевы Эллинов, Ольги Константиновны. Она идет лично к государю императору Николаю Александровичу. Николай Александрович 29 мая 1904 года подписывает указ о назначении. Соответственно, из Министерства просвещения, народного просвещения, эту бумагу передают, даже не бумагу, а рассказ о том, что государь-император утвердил его, уважаемый Дмитрий Павлович, давайте, Дмитрий Павлович, не дам. Не дам. Два месяца еще после того, как утвердил государь-император, только наконец Кобяков сдался и провел приказом Афанасия Ивановича библиотеку. Не качайте головой. На самом деле Афанасий Иванович оказался очень на месте. Он очень на месте оказался. Он навел порядок в этом богословском отделе. Дело в том, что он же не зря купился за это место. Это место много лет, было просто вакантным. За ним прийти не хотел. Он более-менее навел на нем, в нем порядок. Он начал систематическое описание. Он был кто? В чем он был силен, прежде всего? Он куда приходил, сразу, вот надо, вот библиотека какая-то есть, надо систематическое описание сразу сделать. Он сразу начал систематическое описание. Оно не будет потом закончено. Оно не будет потом издано. Но, скорее всего, это уже все-таки не по его вине. А он начал, сразу начал делать. Он сразу принялся за описание греческих рукописей публичной библиотеки. Но тут уже ему и Бог велел. Ему и как будет. И он действительно сделал. Он это описание сделал. И в чем вопрос? Он хочет издать это свое описание. Дмитрий Фомич Кобяков говорит, не могу. Почему? А не по-русски. Мы не можем издавать описание собрания нашей русской национальной библиотеки, императорской публичной библиотеки, на нерусском языке. Ну не можем. Переведите на русский язык. Ну, Афанасий Иванович садится переводить на русский язык, несколько страниц этого его перевода сохранилось. Вот. Но вообще в принципе, рукопись так и осталась неизданной. Она не издана до сих пор. Она сделана. И потом, когда, значит, после смерти Афанасия Ивановича, тому же самому Лопалеву поручали ее, чтобы он перевел на русский язык слово греческое. Ну, по каким-то причинам Лопалев сказал, да, конечно, и тоже не перевел. Нет. Вот еще одна работа, которая лежит, все знают, где она лежит, в каком архиве, в каком деле, на какой странице. Игорь Павлович подробно все это описывает и возмущается, что она до сих пор не издана, давно бы издал. Вот. Ну, это уже другой вопрос. Не издана. Поэтому с этой точки зрения, когда мы говорим о работе Афанасия Ивановича по подобному керамиста и о судьбе его наследия, тут очень важные моменты есть. К сожалению, не все, что делало и что могло делать палестинское общество, не все доводилось до конца, и не все не могло быть пущено в научный оборот. К сожалению, это относится не только к Попадопулу и Керамесу. Мы создали 100 школ, как мы говорим, и каждый раз говорим на наших заседаниях, на наших конференциях, что мы создали 100 школ, мы создали 2 учительских семинарии, мы арабских студентов учили в России там, и так далее. А потом, когда мы их выучивали, мы не знали, куда их деть. Мы им давали свободный диплом. И они пристраивались в Россию. То есть, на самом деле, действительно, очень сложные моменты связаны с этим. В том числе, тут все вместе. Вот у Попадопола Керамерса трагедия главная была в этом. Незнание русского языка. Все великолепно остальное. Сделано, издано безумно много. На греческом языке издано безумно много. Но ведь действительно, по-настоящему говоря, под совсем между нами, вот, все, что издано на греческом языке, если бы чего-то не перевел Латышев, а чего-то не перевел Дескунис, а чего-то не перевел Николай Яковлевич Мар, он и с ним работал совместно, ну, ведь мы бы ничего не могли использовать из того, что нашел и издал Афанасий Иванович Попадопол Керамерс. Тут есть некое такое вот... Я понимаю, что тут совместилось как бы, что два языка, которые оба не читаются. Это русский не читается. Вот. И русский не читается. Поэтому даже сам Попадопол Керамерс не считал нужным его изучить. И греческий не читается никем. Ни европейцами, ни нашими русскими специалистами. И вот когда соединение вот этих двух, да, сидим на золоте. Великолепно, совершенно потрясающее собрание иерусалимских рукописей. До сих пор, вот сколько лет прошло, буквально несколько лет назад, в 2008-м, на переводе на английский язык, по благословению патриарха уже Феофила, была издана большая книга-альбом о иллюминованных рукописях Иерусалимского собрания. Она демонстративно посвящена памяти Афанасия Попадопола Керамерса. Демонстративно посвящена. Открываю, я просто не смог тащить, она очень большая, тяжелая. Вот. Открываю, читаю. Ни слова о том, что Попадопол Керамерс как-то был связан с Россией, что в России были изданы все его главные труды, что в России, в палестинском обществе и в том числе библиотека Иерусалимского патриархата была описана, ни слова. То есть вот такая вот глухая изоляция одной и другой стороны, это вот еще один существенный момент, когда мы говорим о том, что происходило с работами палестинского общества. И это опять-таки не только к Попадопола Керамерса относится. Мы можем привести и другие примеры того же. То есть на самом деле, действительно, что очень существенно, чего не сумел добиться Василий Николаевич Хитрово, чтобы палестинское общество издавало свои труды и свои выдающиеся достижения не только на русском и не только на новогреческом, но и на европейских языках. Без этого, к сожалению, война на европейском научном поле была невозможна. Вот все, что угодно можно сделать. Самые невероятные открытия можно сделать. А все равно получается, что вот эта вот иллюзия отставания, иллюзия нечитаемого русского, она остается, она до сих пор остается. Она до сих пор требует, когда мы издаем палестинские хроники, а почему вы не делаете вообще на английском языке? Вот все, кто хотят, чтобы их читали, все на английском языке их дают. То есть на самом деле вот эта вот научная проблема языковая, она очень существенна. Она существенна со всех точек зрения, в том числе с точки зрения нашей работы и в арабской, собственно, в арабской литературе и в арабистике. То есть на самом деле, конечно, палестинское общество сделало для Афанасия Ивановича все, что можно было сделать. И он сделал все, что можно было сделать. Он, конечно, перетрудился. переутруждался. Одна из его последних работ, она опубликована была уже год спустя, после его смерти, так и называлась, знаменитое название, которое потом использовалось неоднократно, «Ноктесты наполитанные», «Петербургские ночи». То есть он целыми ночами сидел, читал верстки, потом целый день сидел рядом с наборщиком греческого текста, проверял, чтобы тот все правильно набирал. Когда он спал, никто не знает, кончилось тем, что он начал терять рассудок. Вот просто еще совсем молодой человек, начиная, собственно говоря, начало болезни где-то в 908 год, а в 911 врач уже дает четкий совершенно, он тоже сейчас опубликован, четкий совершенно диагноз, что это деменция так называемая, то есть полное расслабление или прогрессивный паралич. По-другому эту болезнь называют прогрессивный паралич. То есть в одних источниках по Дмитриевскому ее называют прогрессивный паралич, по Игорю Павловичу Медведеву ее называют еще как-нибудь. Но тем не менее, факт тот, человек надорвался физически, буквально. И что в результате получилось? В результате он не мог закончить пятого тома. Последние 10 листов пятого тома, создана была специальная комиссия, смотрите, это уже получался совершенно не связанный, не публикабельный текст. При том, что там были отдельные куски, вполне осмысленные и вполне интересные с точки зрения науки, и в результате Василию Васильевичу Латышеву пришлось, как римскому Корскому за Мусоргским, садиться над этим последними листами пятого тома, и из 10 листов он выбрал 2,5, почти 3, более-менее осмысленного текста. А Афанасий Иванович остановиться не мог. Он все разгонял текст. Он все думал, чтобы ему больше за листаж платили, потому что ему платили по листажу. И вот эта вот трагедия, вот как бы человек уже даже перестает соображать, а у него идея, больше текста. Он начинает переписывать страницами и листами из чужих описей. Он начинает переписывать совершенно к делу не идущие опубликованные тексты Алексея Афанасьевича Дмитриевского. Сидит и переписывает. Латышев потом испуганно смотрит, призывает Алексея Афанасьевича и говорит: давайте разберемся, что тут такое, почему, как, что с этим делать. Только в 15 году они сумели, сильно сократив, сильно переработав последние вот эти листы керамесовского текста, они сумели издать полное описание. То есть человек надорвался, отдал себя целиком, вот как мы сказали, сгорел, буквально в смысле слова. То есть до такой степени, что и рассудка на этом лишился. Много всего, много намешано. Есть энтузиазм. Есть амбициозные планы. Много сделано реально человеком. Очень много сделано. Более того, в 2010-2011 году есть еще воспоминания современников, того же Лопарева и других. Он еще строит новые планы. Он еще предполагает какие-то новые научно-издательские проекты. Его все еще фонтанирует. Замысел все еще там, а делать уже не может ничего. Вот трагическая судьба Алексея Ивановича Попадопова-Керамиса. Если прибавить еще к этому трагическую судьбу его семьи, особенно первой семьи, которую он бросил там, на Греческом Востоке, есть его бракоразводное дело. Оно не издано, но оно тоже лежит в архиве и тоже внимательно изучено нашими специалистами. Вот. Есть воспоминания того же Дмитриевского о том, как он расстался с женой, оставил ее там, когда уехал в Россию, а от дочери отказался вообще. то есть развод там деле его 96-го года в Афинах, там он значится вообще, что значит вот он разводится с женой, детей они не имеют. Как не имеют, восклицает патетически Алексей Афанасьевич. Еще в 88-м году девочке уже 10 лет было, я ее хорошо помню. И эта девочка действительно, она потом выучилась с помощью друзей, она получила хорошее образование и содержала потом свою больную мать всю жизнь. Там, в Константинополе. Вот. Здесь нет. То есть на самом деле, вот опять-таки, как бывает, действительно, с очень увлеченными людьми. Человек идет по жизни, ни себя не жалея, ни окружающих, ни близких, ни родных, никого. Вот. Щепки летят. Вот жизнь, судьба, по которому не родился. А потом в результате оказывается, правда, замужем за русской женщиной Екатериной Масленниковой, которая сжигает потом его архив и переписку иерусалимских патриархов. Вот, к сожалению, такая вот трагическая судьба. Но при этом, что я хочу еще сказать? Все-таки хочется чем-то хорошим. Хотелось бы кончить чем-то хорошим. Удача. Дело заключается в следующем. На самом деле, я просто хочу сказать, что мы не знаем другой организации, ни в России, ни даже в других странах, которая была так, как императорское православное палестинское общество, с полным самопожертвованием отдавали бы себя и отдавали бы свои силы созданию вот таких вот целых континентов византологических и других. Понимаете? Вот вроде бы казалось, ну что? Я просто хочу вернуться к тому, с чего начинал. Вот. Как Гамлет говорил, что он не кубит, что ему не кубит. Что Василий Николаевич Хитрогов в том, что существует греческий библиограф Керамевс, который может очень хорошо описывать греческие библиотеки и рукописные собрания. Казалось бы, что ему? Он-то просто чиновник Министерства финансов. Он не в Академии наук. Он не президент Академии наук, как Константин Константинович. Он не председатель каких-то там научных комиссий. А ему надо. Вот ему надо. И он берет этого самого Алексея Афанасьева, а Афанасия Ивановича, вытаскивает его за ушко, привозит с собой в Петербург, делает большим человеком, оплачивает его на протяжении всей своей жизни. Собственно говоря, почему пришлось Афанасию Ивановичу идти работать в публичной библиотеке? Для Хитрогова. В 1903 году умер Хитрогов. И значит, нужно было искать другие способы финансирования Афанасия Ивановича Керамевса. И вот это вот наше палестинское общество, вот оно работало именно на этом. Оно берет, там, скажем, арабского молодого человека, так скажем, Георгия Абрамовича Муркаса, тоже притаскивает в Россию, делает русским ученым, заставляет издавать, переводить на русский язык, издавать там огромное вот это путешествие Павла Арепского, делает его публицистом прекрасным, который постоянно в московских ведомостях печатается там, и так далее. А вот берет Пападопулу Керамевса, притаскивает в Россию. Оно берет, скажем, того же самого Аттаю, тоже сирийского ученого, который потом преподавал у нас здесь, в Москве, в Лазаревском институте. То есть все, вот, как это было всегда традиционно для русской культуры, для русской традиции. Берем и делаем людьми. Вот Максима Брета берем, какого-нибудь Максима Брета берем вот, и делаем его преподобным Максимом Бретом, великим русским писателем. Какого-нибудь Феофана Брета берем, неизвестно, что он там написал где-нибудь, даже на своем греческом Господе. Мы его берем и делаем великим русским художником Феофаном
Бретом.
И точно так же берем, приглашаем Афанасия Ивановича Попадопова Керамецца и делаем его великим русским ученым. Благодарю вас за внимание. Есть какие-то вопросы?
Вот это вопрос.
Уже катающийся менталитета и культуры. Да, ему хотелось быть богатым. Вот он пишет в 96-м году, есть его письмо 96-го года, он своему приятелю пишет. Он говорит, да если бы я знал этот русский язык, этот скифский язык, да я бы уже давно был богатым. Да я бы ведь уже печатался во всех журналах и газетах, меня же везде приглашают. Да я бы, говорит, был бы уже ординарным профессором. Вот это уже дословно все говорили. То есть на самом деле, очень большая часть его вот этой амбициозности была построена на материальной основе. На желании хорошо жить и получать большие деньги. Ну, почти как Николай Алексеевич Некрасов. В кармане моем миллион. Вот пока в кармане миллиона нет, вот некоторые люди не чувствуют себя великими людьми.
Да. Николай Николаевич, позвольте, может быть, не вопрос задать, а некое суждение высказать. Вот, знаете, дорогие коллеги, я опоздал, потому что ушел вот со службы. И не зря пришел, ибо насладился второй частью доклада Николая Николаевича, который всегда великолепен в своих выступлениях. Мало того, что говорит интересно, еще и красиво говорит в хорошем, вот нашем русском риторическом смысле этого слова. Вот. Но мне что хочется сказать, что доклад ваш, безусловно, архетипичен. Вот я никогда про Попадопола Керамецца, увы, до объявления, присланного вами мне о том, что будет такой доклад, не слышал, увы. Но вот стал такой человек близким, действительно. Ну, не только потому, что, даже не столько потому, что он работал в обществе в нашем. Ну, не потому, что он византинист, а потому, ибо я не византинист, хотя связан с византинистикой, как все мы, арабисты и так далее, и тому подобное. Вот. Потому, что это, вот, как вы правильно сказали, это фигура, порожденная политикой нашего великого государства. Ну, с подобными людьми я лично сталкивался. Многие меня учили, понимаете, и великие были учителя при всем при том. И при всем при том, как говорится, не тем помянуты. Вот такие люди, любившие деньги, социальную значимость, вот, положение в обществе и так далее, там подобное, очень этим гордившиеся, ну и отношения порой с учениками, с коллегами у них, Царствие Небесное, складывались не всегда благоприятно. Не в этом дело. Знаете, вот вы говорите, общество, это палестинская наша единственная организация, которая вот так вот, извините выражение, спонсировала этого человека. Вот вы знаете, в советское время, например, издательство «Прогресс»
спонсировала таким образом арабских переводчиков и прогресс Ирана. Но так благодаря этой спонсорской, в кавычках, деятельности и Толстой, и Достоевский оказались на арабском языке, и Шолохов, понимаете, и Алексей Толстой. Правда, вот Алексей Толстой, Петр I, Гай Туманов-Арман, замечательный писатель иракский, живший и работавший, и умерший у нас, сделал. Так и остался пока не опубликован. Но так вот, понимаете, в арабском-то мире до сих пор этими переводами пользуются наши великие литературы, до сих пор их ищут, спрашивают, почему вы их не пересдаете. Ну а что мне сказать? Вот потому не пересдаем. А один Саунов сказал, ну ничего, что не пересдают, зато они у вас все в интернете вывешены. Я их скачал там, и Пушкина, Достоевского, Толстого, все себе распечатал, переплел, вот дом читаю. О, как хорошо. Понимаете? Так что традиции великой культурной политики, великой империи, они, конечно, оставались и в советское время, сохранялись в советское время, а закладывались вот они во времена 16 века и даже и раньше, и так далее, и тому подобное. Знаете, я хотел сказать, как часто мне приходится в последнее время выступая и говорить, что вот утеряна традиция. Не совсем утеряна. Действует телеканал «Русь объял», «Россия сегодня». Вот работают там арабы, замечательные дикторы, журналисты, переводчики, понимаете, которые тоже сделали карьеру и сделали состояние в России. Понимаете, вот Россия им это позволяет. Вот почему она тоже в том числе и притягательна. Вот, как известно, я об этом прочитал, между прочим, во французской энциклопедии однажды. С 1798 года государственный бюджет Черногории формировался за счет бюджета Российской империи. То есть вот при государе-императоре Павле Петровиче вот такая была введена практика до великой катастрофы. Да, увы. Вот на этом держится и строится империя. Большое спасибо, Николай Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Валентинович. Я вас подумал о том, что...
Возвращаясь все-таки к пирамиде. Я работаю в словаре русского языка 11-17 веков, в котором огромное количество раннеславянских переводов греческого языка. Причем, чем дальше я работаю, тем больше я этих переводов с греческого языка обнаруживаю. И теперь уже могу говорить о том, что наш словарь – это единственный словарь в советском мире, в славянском мире, в котором столь полно представлены византийские источники. Причем весь объем византийских источников мы даже до сих пор еще не установили, но это много тысяч. Мелких, если говорить мелких, крупных, так далее, в том числе очень крупные произведения, вот. И несколько десятилетий я занимаюсь тем, что я греческий оригинал разыскиваю. И это очень трудно, и до конца мы это установили, собираем, есть библиотека, есть справочник, публикуем греческие оригиналы, да, к переводам, но, повторяю, работа не завершена. Так вот, один из наших авторов, на кого мы ссылаемся, к кому мы обращаемся, это подобие Керамиус и его издание, в том числе в палестинском сборнике. Поэтому я как раз вот готова поклониться этому человеку, потому что после него никто не сделал ничего. Спасибо.
Тем более, что больше он денег не просит.
Я боюсь, а что печатал из Библии Иерусалимский патриарх, пытаешься установить? Это как-то связано?
Он ничего не печатал. Его отношение у него на
графике. По поводу петербургских начальников, конечно, Роза Дынайская. Ну, конечно. Да. И в 6-й год.
Нет, это потом повторялось, и в
повторялось. Они в русской ночи стали. Там еще раз.
Нет, там это...
Нет, это... Началось же с Аллагель.
Конечно. В 6-й ночи. Нет. Изначально оно всегда. Это
после
конечно. Спросите вопрос. Правда, не по этой теме, по другой. Недавно вышел ваш путеводитель по Святой Земле.
Недавно, буквально.
В интернете о нем есть анонс и указывается цена. Да. Но цена такая, которая соответствует примерно десятине или двух десятин от пенсии пенсионера.
Керамец позавидовал.
Да. Значит, какой тираж этой... этого путеводителя, и где его можно будет...
Пока три экземпляра, да?
Да, иначе как-то... Это совсем не хотели моего доклада, но вынуждены выезжать. Значит, действительно, они поставили цену 2800 рублей. Вот. Это безумно. Это безумно, конечно. Вот у меня это не первый случай. 10 лет назад у меня вышла книга ближе детского бога на земле, она стоила 3000 рублей. Вот это стоит все-таки немножко подешевле 2700. Вот. Значит, тираж у нее пока, как они говорят, 1000 экземпляров. Но я думаю, что они могут в любой момент сделать еще
дополнительную
распечатку, естественно. У прежних нее, которые я упоминаю, предъявившись, вот тут был тираж 5000 экземпляров. Разошлось 2,5. Оставшиеся 2,5 было сгноено на складе. Просто вот буквально смысл слова затопило водой, сгноило, погубили 2500. Потому что ни копейкой ниже сделать цену не хотели. Отказывались. Ни копейкой ниже. Это не зависит от автора, к сожалению. Это условие нашего дикого книжного рынка.
Это не значит, что я делаю?
Нет, это даже. Это выполнилось. Это да. Вот. Что касается, как ее приобрести, ну, приобрести, наверное, я думаю, что мы там для своей библиотеки палестинского общества ее получим, папу экземпляров. Так что у нас вот здесь, вот, наверное, можно будет почитать. И в библиотеке. Конечно, я стараюсь, чтобы в библиотеке, и в историческом, и в библиотеке, везде книга поступила.
Она наверняка в интернете
Вот. Но даже эта часть текстологически отличается.
Форматом
прямо в
основном. Большое спасибо. Очень интересное было выступление. Я бы хотел бы провести из истории к сегодняшнему дню Клинетчиков. Зачитать просто два абзаца. Это письмо президента православного общества Иордании вашему Фуаду Фараджи, председателя нашего общества Сергея Владимировича. Ваше превосходительство, православное общество Иордании было образовано в 1993 году. Из истории православия хорошо известно об огромном вкладе, сделанном императорским православным палестинским обществом в области укрепления православия на территории Святой Земли и Средиземноморья, в науке, образовании, гуманитарных и других областях. Многие жители стран Святой Земли и сегодня хранят память о деятельности императорского православного крещенского общества на Святой Земле поистине исторического масштаба, который получил название «Русские Палестины». Деятельность, возлагаемая вами императорского православного крещенского общества, направленная на улучшение положения православных христиан на Святой Земле, имеет большое значение для православного сообщества Иордании, и мы надеемся, что это дополнительно послужит развитию дружеских отношений между нашими странами. Православное общество Иордании заинтересовано в укреплении связи связи с императорским православным палестинским обществом в таких областях деятельности, как наука, образование, культура, туризм, гуманитарные проекты. Я полностью согласен с выступлением Кима Курского. Радиостанцию «Русь Альем» слушает с большим интересом. И не только в Иордании, но и в Палестине, и в Израиле, и так далее. И вы столкнулись с таким вопросом. Очень многие обращаются, арабы, где можно купить книги. В том числе, вот буквально 10 дней тому назад, мы пытались произведение Чехова на арабском языке разыскать. И даже вышли на египтянина, который занимался переводами. И сказал, последние были 30-40 лет тому назад. К сожалению. Так вот, Николай Николаевич и Александр Васильевич, давайте подумаем. В Иордании очень мощная православная община. Там только 12 школ. Мы посетили, это вот висит наша делегация нашего общества, в конце ноября были. Нас привели в школу 2200 учеников. Очень богатая община и заинтересованы сотрудничать. Они прислали вот буквально вчера свои предложения, и в том числе одно из основных направлений их предложений – это сотрудничество в области науки и образования. Мы рассмотрим их предложения, переведем, и тогда посмотрим, что мы можем в этом году, на что способны. Потому что очень востребовано это сотрудничество. Спасибо.
Хорошо.
Да. Хотел спросить вас. По долгие времена он также сотрудничал с журналом «Византийские времена». Вот, не скажете пару слов об этом?
Афанасий Иванович, пока тот был неравенц, за время своего пребывания в Петербурге сотрудничал почти со всеми журналами и изданиями, которые имели отношение к византинистике, к русско-иерусалимским связям вообще с греческим Востоком, самых разных. В том числе, действительно, он сотрудничал и с византийским временником, и с его создателем и издателем Регелем в том числе. Существуют его письма, переписка с Регелем, она не издана. Я, кстати, хочу сказать, вот я всегда говорю об этом, как-то никого ни к чему не вдохновляю. Вот Александр Васильевич, когда меня объявлял, сказал, как с улыбкой, ну, а рассказывать, конечно, будет Николай Николаевич с собой. Это плохо. Это неправильно. Что рассказывать обо всем должен Николай Николаевич с собой. Все лежит. Золото лежит. 100 писем Хитрово и Помиловского лежат. Я могу указать точное место, где лежат, в каком деле, на каких листах. Переписка Попадопола Керамеса с Ренделем лежит. Его письма к Васильевскому лежат. Все это есть. Нет интереса, нет рабочих рук, чтобы этим заниматься. Почему? Убейте меня, я не знаю. Я не могу этого понять. И вот в результате действительно Игорь Павлович начинает ехидничать. Ну да, вот одни ученые, они по Лопареву живут, а другие по Дмитриевскому. Да действительно, потому что со времен Лопарева и Дмитриевского, которые оба издали свои некрологи в 1915 году, ну почему не в 12-м, понятно, он умер в конце года, а там потом два года не выходил как раз византийский временник. Именно в это время он два года не выходил. Вот. В чем дело? Почему с этого времени, с 1915 до 2013, никто ничего не пишет? Почему? Я не знаю. Даже в том числе, те же самые уважаемые мною питерские византинисты. Они великолепно описали, они сделали, вот, издали три тома русские архивы византинистов, три толстых, достаточно толстых тома там, и так далее. Но ведь на самом деле, если вы посмотрите, почти, ну только в нескольких местах в качестве приложения помещено по 2-3 документа реально.
Почему люди, которые там сидят, на этих архивах сидят и занимаются, не хотят издавать, не хотят исследовать? В чем дело? Я не знаю. Поэтому у меня призыв ко всем присутствующим. Не нужно так, чтобы следующий доклад на какую-то тему опять Николай Николаевич сделал. Не нужно это. Давайте активнее вступайте в работу и делайте. Я понимаю.